Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Христиане из Сирии между Асадом и исламистами. Старый мост. Почему восстановление османского моста в боснийском городе Мостар не стало символом примирения? Чем подкупали избирателей нью-йоркские мэры? И новое исследование вопроса, на которые не могли ответить историки. Какие причины привели к Первой мировой войне? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Международное агентство сообщает, что на 12 декабря назначены мирные переговоры по Сирии. Пока же в Турции ведутся переговоры с лидерами сирийской оппозиции, чтобы решить хотя бы насущные гуманитарные проблемы. Среди них положение и состояние этнических и религиозных меньшинств в Сирии, которые страдают больше всего. О судьбе христиан, которым пришлось покинуть страну, рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Высокий забор окружает старинную греческую православную церковь в стамбульском районе Кадыкёй. Прихожане говорят, что забор построили лет 40 назад. Националистически настроенные подростки устраивали мелкие провокации с требованием выдворить иноверцев из страны. После сближения с Евросоюзом верующим стало гораздо спокойнее и комфортнее жить, однако бетонный забор так и остался. По окончании службы священник с медным блюдом по традиции обходит прихожан и собирает пожертвования. На этот раз деньги собирают на помощь беженцам-христианам, которые стали прибывать в Турцию вместе с другими сирийцами, спасаясь от насилия в соседней стране. По сообщениям местных газет, минувшим летом границу пересекли около 2000 сирийских христиан. Не так много, если учесть, что общее количество находящихся в Турции сирийцев превысило 500 000 человек. На фоне разгорающейся межэтнической и религиозной войны, говорит прихожанин храма 40-летний Димитрос, многие смертельно напуганы и боятся ехать в Турцию, где основная часть населения исповедует ислам. Стамбул – одно из самых безопасных мест, где в основном проживает смешанное этнически и культурно-светское население и самая многочисленная в Турции христианская община, насчитывающая в общей сложности более 20 тысяч человек – ассирийцы, греки, румы, армяне, православные, католики. «Сирийские христиане останавливаются в основном у родственников и знакомых», продолжает прихожанка православного храма 50-летняя Мирьям. Стамбульская церковь Святой Марии выделила беженцам материальную помощь, еду и жилье.
Даже в Стамбуле верующим бывает неспокойно. Посмотрите на наш храм за высоким забором. Мы заходим сюда, оглядываясь по сторонам, хотя в Турции живут около 20 тысяч христиан. Приезжие сирийские семьи опасаются выходить на улицу, практически не общаются с местным населением, меняют имена, опасаясь, что их похитят и вывезут обратно на родину, чтобы потребовать выкуп.
42-летняя Неджила Ибрахим вместе с 4-летним сыном уже 9 месяцев ожидает визу в Германию или Швецию. Неджилу приютила у себя дальняя родственница Айше. Сирийка истратила все свои сбережения и уже готова вернуться обратно на родину, несмотря на то, что случаи нападения на христианское население Сирии участились и расправы с нечеловеческой жестокостью следуют одна за другой.
Не хочу говорить, что нам пришлось пережить. Мой сын стал заикаться, почти не разговаривает, молчит и только смотрит в окно. Мой муж погиб, мои родители тоже. Камышлы – самый спокойный сирийский район, который охраняют курдские военные подразделения. Там нет военных действий, нет войск Асада. И главное, нет исламистских группировок, которые действуют в центральных районах страны.
Почему вы не хотите оставаться в лагере беженцев на юго-востоке Турции, где созданы вполне человеческие условия для жизни, спрашиваю я беженку. По сообщениям турецких властей, там есть магазины, школы, открытые медпункты. Из бюджета потрачено около 2 миллиарда долларов, чтобы обустроить вполне достойную жизнь. Неджила, однако, качает головой в знак несогласия или протеста. Стоящая рядом Айше выступает в качестве переводчика.
Мои знакомые из Дамаска бежали из лагеря, потому что их не взлюбили соседи. Это нормальная европейская семья. которая ранее имела небольшой, но доходный бизнес. На границе их спрашивали, какого они вероисповедания. Они скрыли свою религию, чтобы не выделяться, быть такими, как все. Их поместили в палаточный лагерь в провинции Хатай. Однако соседи стали обходить их стороной только за то, что они не посещали мечеть.
Действительно, и об этом пишут многие турецкие газеты, лагеря для сирийских беженцев на юго-востоке Турции приспособлены исключительно для мусульман. На территории каждого лагеря действует мечеть, организованы курсы по изучению Корана, религиозные школы для детей. Обитатели лагерей – мусульмане-сунниты, в основном консервативные сельские жители. Это многодетные семьи, привыкшие жить общиной. Женщины в длинных платьях и платках, длиннобородые мужчины. Все хорошо знают друг друга и с подозрением относятся к чужакам. Группа детей возится в песке у входа в монастырь Мор-Габриэль, который находится в юго-восточной провинции Мардин, в нескольких километрах от сирийской границы. Их родители, сирийские граждане, вынуждены скрываться на территории монастыря. Соседний город Медьят называют колыбелью христианства. Здесь некогда проповедовали святые. Минареты соседствуют с колокольнями храмов, а среди местных жителей – курдов, турок, арабов – довольно много христиан. Мор-Габриэль принадлежит патриархату Сиро-Яковицкой церкви. Когда-то здесь проживали около 400 монахов, сегодня остались не более 30. Долгие годы священники вели судебные тяжбы за право владения зданиями. Не так давно власти приняли решение о возврате монастыря и даже выделили значительные средства на ремонт и прокладку дороги. Священник этого монастыря Айдын говорит в интервью турецким журналистам.
Власти начали строительство лагеря для христианских беженцев, в котором будут жить православные сирийские халдеи у самой сирийской границы. Лагерь сможет принять около 4000 человек. К сожалению, в Сирии христиане становятся самой уязвимой мишенью для боевиков, солдат армии Асада и оппозиционеров, которые подозревают их во всех смертных грехах, похищают их детей и потом требуют выкуп. На минувшей неделе к нам прибыли несколько семей из села Хасыджи на севере Сирии, где проживала немногочисленная христианская община. Группа вооруженных людей, которые называли себя оппозиционерами, повесили несколько человек только за то, что те были христианами. Кто были эти люди на самом деле, никто не знает.
Христиан в Бейрут, алавитов в могилу. Эту фразу написал в своем твиттере сирийский проповедник шейх Аднан Аль-Арур. Экстремистски настроенные религиозные лидеры призывают к джихаду. Поначалу уличные выступления в Сирии носили политический характер, говорит мне сириец Хаднан, который уже пятый месяц ищет работу в Стамбуле. Демонстранты выходили на улицы с требованием демократических свобод и освобождения политических заключенных. Их поддерживали генералы и солдаты, дезертиры из армии Асада, которые отказывались стрелять в собственный народ. К оппозиции примкнуло местное население, недовольное политикой режима, подавлявшего все инакомыслие в стране. Это были дети и родственники вынужденных иммигрантов, осужденных, сидящих в тюрьмах и расстрелянных режимом людей. Они назвали себя свободной сирийской армией, которая борется за создание демократической светской страны. Сириец Хаднан.
Главные силы военной оппозиции сосредоточились на юго-востоке Турции. В местечке Акчакале был создан штаб и тренировочный лагерь. Костяк составляли те, кто не простил Асаду геноцида в Хомсе и в Хасеке, во время которого были убиты десятки тысяч человек. Они взяли оружие и будут воевать до победного конца.
Получив отказ Запада оказать военную помощь, оппозиция стала искать новых союзников для борьбы с армией Асада, укомплектованной современным российским оружием и системами ПВО, которыми управляли российские специалисты и иранские инструкторы. Однако в сирийской оппозиции долгое время царил раскол. Коалиция не могла договориться о совместных действиях с военными. Объединить усилия для свержения режима предлагали представители различных исламистских вооруженных группировок, которые выступали против режима. По информации турецкой прессы, в минувшем году командующий отрядами свободной сирийской армии Рияд Аль-Асад, бывший офицер регулярной армии, отказался от контактов с исламистскими группировками, которые предлагали объединить свои усилия для свержения режима. Однако новый избранный лидер национальных и коалиционных революционных сил Сирии Джордж Сабра заявил, что не стоит преувеличивать опасность такого союза и в качестве примера удачных совместных операций против режима привел крупнейшую в Сирии экстремистскую организацию «Фронт Джебхат ан-Нусра», которая прославилась жестокостью по отношению к христианскому населению, убийством мирных жителей и христианских священников. Вот что говорит турецкий журналист Ахмед Кая.
По рассказам местных жителей, исламисты из группировки «Фронт Нусра», захватившие 4 сентября город Маалула, заставляли живущих там христиан, которых они называют крестоносцами, под дулом автомата Калашникова принимать ислам. Они казнили несколько человек, которые пытались бежать, убили несколько христианских священников, разорили местные храмы, а старинные иконы отправили на черный рынок.
Правда, в середине октября около 100 исламистских группировок, действующих на юге Сирии, заявили, что отказываются от коалиции с западноориентированной сирийской свободной армией. Ранее от союза с демократами отказались фундаменталисты сирийского севера. Ссылаясь на заявления военных, турецкие газеты сообщали, что экстремисты стали вступать в открытые военные столкновения и убивать командиров свободной армии на местах. В ответ оппозиционеры заявили, что открывают второй фронт против сил, связанных с Аль-Каидой. Валид Заафур, член оппозиционной сирийской национальной коалиции, сказал в интервью турецким журналистам.
Мы хотели договориться о совместных действиях против режима Асада, но мы убедились, что Джебхат ан-Нусра не будет прикрывать нам спину и предаст нас при первой возможности. Мы полны решимости свергнуть сирийский режим Асада, а не вести войну друг против друга. Но лидеры Аль-Каиды заявляют, что воюют против нас тоже. В ответ на это мы должны принять строгие меры для того, чтобы поставить их на место.
Видеоролик, который появился в интернете летом этого года. Действия происходят в деревне Гасания в провинции Идлиб в нескольких километрах от турецкой границы. На видео запечатлена публичная казнь христианских заложников. Длиннобородый человек средних лет в шальварах и арабском платке хладнокровно отрезает голову жертвы длинным ножом, а потом поднимает ее вверх под торжествующие крики и вой толпы. Судилище проходит в сопровождении большого количества людей. Кажется, никого не смущает ужас происходящего. В толпе в основном местные жители, сирийцы, которые выражают явную заинтересованность происходящим процессом казни. Подростки держат в руках мобильные телефоны и снимают все происходящее на видео. Очевидно, чтобы потом выложить все это в интернет и неплохо на этом заработать. За подобные ролики, по словам знакомого турецкого журналиста, заинтересованные турецкие интернет-сайты платят до $5000. Цена зависит от качества съемки и характера запечатленных событий. Один из казненных, францисканец, отец Франсуа Мурат, пытался защитить от насилия монахинь и христиан в близлежащем монастыре Святого Антония. Вместе с Мурадом в монастыре жили 4 католических монахини и 10 христиан, судьба которых до сих пор неизвестна. В последние несколько дней исламисты Сирии начали атаки на христианские деревни в окрестностях Идлиба. Казнь совершает некий Абу Банат, по некоторым данным, уроженец Дагестана. Абу Банат и его вооруженная группировка объявили шариат в селе Машхат-Рухи в области Алеппо, но при этом члены его группы вели себя крайне вызывающе по отношению к местному населению и конфликтовали с маджахетами. Командование маджахетов в области Алеппо несколько раз предупреждало Абу Баната о недопустимости такого поведения под угрозой шариатского наказания. В июне в его группе произошел раскол. Группа распалась и прекратила свое существование. Абу Банат бежал из Сирии. Его настоящее местонахождение точно неизвестно. «Похищения христиан в Сирии стали обычным явлением», — говорит Давид из Дамаска. «Священников обычно не оставляют в живых. Замирян требуют около $200. Жизнь состоятельных сирийских граждан, проповедующих христианскую веру, стоит десятки тысяч долларов». Давид приехал в Стамбул около 3 месяца назад вместе с женой и 3 детьми и теперь ожидает визу в Европу. Он рассказывает, что был вынужден уехать после того, как боевики захватили его дядю, который владел небольшим кирпичным заводом. Они угнали его автомобиль и потребовали $30,000. Семья отдала все деньги и уехала из страны.
О судьбе сирийских христиан рассказывала Елена Солнцева. говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. На минувшей неделе, 9 ноября, исполнилось 20 лет с момента разрушения старого моста в городе Мостар в Боснии и Герцеговине, уничтоженного во время Боснийской войны танковыми снарядами бойцов Хорватского совета обороны. Но эту грустную годовщину отметила лишь часть населения города, который со времен войны так и остался разделенным на две части между бывшими врагами – хорватами и боснийскими мусульманами-башняками. Мостар, наряду с Косовской Митровицей на севере Косово и Кипрской Никосией, является одним из трех разделенных по этническим линиям городов в Европе. Уникальный каменный мост, построенный в XVI веке турками-османцами и входивший во всемирное наследие ЮНЕСКО, ранее являвшийся символом города Мостар и единства культур его многонационального населения, после восстановления не стал, как ожидалось, символом примирения горожан. Рассказывает Ая Куги.
В течение двух дней ноября 1993 года войска боснийских хорватов выстрелили по старому мосту 86 снарядов. Каменная конструкция, простоявшая до того 427 лет, полностью разрушилась и упала в реку Неретва. Этот момент заснят несколькими видеокамерами. Бывшие хорватские политики и военные по сей день выступают с разными теориями. То, дескать, мост разрушился сам собой из-за дождей, то его рушение – последствия военных действий Югославской народной армии в 1992 году, то боснийские мусульмане якобы заложили под мостом взрывчатку, а потом обвинили хорватов. Эти споры продолжаются по сей день, и восстановленный в 2004 году на деньги иностранных доноров мост, точная копия османского, вызывает разные эмоции. Каждый год 9 ноября ученики башняцких школ из восточной части Мостара выходят на мост и бросают цветы в реку Неретву. Городская администрация, общая для обеих частей города, в этой церемонии участвовать отказывается. Хорваты из западной части Мостара с цветами на панихиду по мосту не приходят. Годовщина разрушения отмечается также прыжками местных спортсменов с моста с высоты более 20 метров. Это традиционный ритуал, сохранившийся веками и прославивший город. В бывшей Югославии соревнования в прыжках со старого моста всегда транслировало государственное телевидение. Новый старый мост не принес восстановления духа довоенного Мостара. Заявил в интервью для радио «Свободная Европа. Свобода» знаменитый хорватский писатель, член Академии науки и художеств Боснии и Герцеговины, почетный председатель международного пен-клуба Предраг Матвеевич. Он родом из Мостара, из семьи матери хорватки и отца русского эмигранта.
Прошло 20 лет, однако такого рода раны трудно заживают. Старый мост в Мостаре имел разные функции – гуманитарную, историческую, гражданскую. Он связывал два берега реки Неретва. Исторически город формировался так, что в нем были кварталы с преимущественно мусульманским населением и те, где было больше сербов или хорватов. Теперь, после разрушения моста, после множества мифов о его разрушении, ведь нужно переложить вину на другого, мост свою функцию выполняет лишь частично. Он не связывает граждан города. Были времена, когда пройти с одного берега на другой было даже опасно и неприятно. Теперь это уже не опасно, но не всегда приятно.
Последнее время Предраг Матвеевич крайне редко и с болью душе посещает родной город.
Мост теперь как будто выполняет лишь туристическую функцию. Туристы на больших автобусах приезжают из Дубровника и смотрят на мост. Порой они видят мальчиков, которые набираются храбрости прыгнуть с моста в воду, чтобы показать, вот какие мы в Мостаре. Рядом с мостом стоят несколько киосков, в которых продают украшения и сувениры, чаще кич, но это для людей порой единственный способ выжить. Промышленность в Мостаре не существует. Когда я прохожу мимо мостарских мечетей, которые были разрушены, или поднимаюсь к православной церкви, которая тоже была разрушена до основания, вижу, что они восстановлены из другого вида камней. И католический храм тяжело пострадал. Кто посягает на храмы, посягает на что-то очень существенное. А здесь посягнули на храмы и на мост, такой древний, такой необыкновенный, такой оригинальный, такой символический.
только само свое, только символичен.
Это воспоминание.
Мы договаривались о встрече, говоря, встретимся у старика. Самые храбрые прыгали с него. Сколько воспоминаний с ним связано. В 1941 году, когда мне было 9 лет, мы знали, что мост заминирован. Итальянцы присоединили его к своей военной зоне. Мост был заминирован, но итальянцы так и не отдали приказ его разрушить. Когда мост рухнул в 1994 году, я был во Франции, преподавал в Сорбонне. Хорошо помню, как услышал по радио: «Разрушен мост в Мостаре». Я сказал, что этого не может быть, никакой выгоды от его разрушения быть не может, нельзя уничтожать такое историческое сооружение. Однако потом я увидел по телевидению, как падает один, второй снаряд. Сначала казалось, что мост выдержит, что не упадет, а потом в один момент все разрушилось. Не знаю, но все тогда разрушилось и в моей жизни. Я сел и написал эссе, которое на следующий день было переведено на 20 языков мира, и потом еще долго меня не отпускала депрессия.
Когда мост рушится, по берегам чаще всего остаются своего рода обрубки, писал Предраг Матвеевич в 2004 году, когда мост восстанавливали. Поначалу нам показалось, что когда он рухнул, не осталось ничего. Он унес с собой в аду часть скалы, возвышавшиеся на нем каменные башни и куски герцеговинской земли. Позднее мы увидели по обоим берегам настоящие шрамы, живые и кровоточащие. Предраг Матвеевич несколько раз приезжал в Мостар во время войны. Побывал там и за полгода до разрушения старого моста.
В Мостаре со мной произошел странный случай. Я ходил смотреть на разрушенные дома, здания и храмы. Пошел посмотреть на старую православную церквушку, которая находится за полностью разрушенной православной церковью на горе. Она вкопана в землю и потому уцелела. Османские правители разрешили ее построить, но так, чтобы она не была на виду. Я постучался в дверь. Долго никто не открывал, а потом появился небольшого роста человек. Я спросил, удалось ли спасти иконы. Он ответил, что думает, что спасены, и добавил: «Знаете, мне неприятно об этом говорить, я мусульманин, меня зовут Реджеп, я албанец. Здесь не могли оставить охранять ни серба, ни хорвата. Так удобнее, ведь я не принадлежу к народам из Мостара, и поэтому мне поручили охранять церквушку». Вспоминая этот разговор, я смотрел на старый мост, на его разрушение.
Но может ли Мостар снова стать тем прошлым, самым смешанным этнически и самым толерантным городом, каким он был в бывшей Югославии и до разрушения своего символа Старого моста?
Я хочу верить, что Мостар может быть тем, чем был и без Старого моста. Но это придет не так скоро. Я вижу, что наряду со многими честными горожанами, готовыми к совместной жизни, есть и жестокие, примитивные, агрессивные люди, которые только и ждут, что Западная Герцеговина отделится и присоединится к Хорватии, а восточные районы Боснии и Герцеговины – к Сербии. Вряд ли стоит ожидать положительных процессов в ближайшее время. И, переходя через восстановленный старый мост, мы будем грустить. Будем смотреть на новые камни, не такие, как те, в которых отражались столетия, не те, которые остались в моих воспоминаниях. Это другой мост.
Своими воспоминаниями делился хорватский писатель Предраг Матвеевич. Проведенный в Мостаре опрос общественного мнения выявил, что 80% его граждан сегодня ощущают свой город более разделенным, чем когда бы то ни было.
О судьбе старого моста в городе Мостар в Боснии рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Новый мэр Нью-Йорка, демократ Билл Ди Блазио, уже заявил, что его стиль правления будет кардинальным образом отличаться от стиля правления его предшественника. Мэр-миллионер Майкл Блумберг управлял и до января управляет городом так же, как он управлял своей компанией через своих представителей. Билл Ди Блазио обещает все решать самостоятельно, в крайнем случае совместно с женой. Что значит быть мэром Нью-Йорка, города, население которого больше Москвы, 19,5 миллионов человек? – И за что нью-йоркцы любили или не любили своих мэров, рассказывает Марина Ефимова.
Начиная с осени 1664 года, когда город Нью-Амстердам на острове Манхэттен был взят англичанами и переименован в Нью-Йорк, им правили 108 мэров. Сейчас правит 109-й. Первым был Томас Уиллет. Его имя и его дела, как многих отцов города, остались в истории, но не в народной памяти. Нью-Йорк полюбил лишь нескольких своих мэров, и все они были людьми в высшей степени красочными.
Фиорелло Лагвардия вступил на пост мэра в 1934 году, и с этого дня активность стала в Нью-Йорке эпидемией. Первым делом неправильно. У Лагвардии не было первого дела, у него все дела делались сразу. Он сменил все тюремное начальство, отменил праздник по случаю своего вступления в должность и отправил своих телохранителей служить в полицейское управление, заявив, что ему охрана не нужна, потому что у него есть пистолет. Он сделал девизом «Сити Холла», то есть мэрии, выражение «Be good or be gone» – «Работай хорошо или исчезни». Из совета старейшин он выдавил самых коррумпированных членов, а остальным сказал: «При нынешней администрации большинство – это я».
Другой любимый нью-йоркский мэр Эдвард Коч, правивший городом почти через полвека, во время своей предвыборной кампании сказал:
«Единомыслия не существует. Существует компромисс. При вступлении в должность мэра я намерен провести 12 мероприятий. Тот, кто согласен с 9 из них, пусть за меня голосует. Тот, кто согласен со всеми 12, пусть обратится к психиатру».
Должность нью-йоркского мэра издавна считается в Америке второй по важности, трудности и степени ответственности после должности президента Соединенных Штатов. Почему? В нашей передаче участвует профессор Колумбийского университета Кеннет Джексон, один из лучших знатоков местного управления, многолетний президент Нью-Йоркского исторического общества и редактор энциклопедии Нью-Йорка.
Америка – децентрализованная страна. Федеральное правительство и столица не играют у нас такой важной роли, как в Англии, во Франции, в Германии, да и в России. У нас мэр отвечает за управление городскими учреждениями, полицией, пожарной службой, транспортом, водоснабжением и санитарией города. Но даже по американским меркам хозяин Нью-Йорка имеет непомерное хозяйство. Мэр, скажем, Лос-Анджелеса не занимается школами, не занимается планированием городского строительства, в отличие от мэра Нью-Йорка. Годовой бюджет Нью-Йорка – 50 миллиардов долларов. На мэра, то есть на город, работает 250 тысяч человек.
Задачи и проблемы нью-йоркских мэров, естественно, менялись с течением времени. Легендарному генерал-директору Нью-Амстердама Питеру Стайвесанту в середине 17 века приходилось сражаться с индейцами и выяснять отношения с соседними колониями, населенными англичанами и шведами. А легендарному мэру Лагвардия в 30-х годах 20 века приходилось сражаться с мафией и с Великой депрессией. Мэр Эдвард Коч в конце 70-х боролся с финансовой катастрофой, спасая город от банкротства. А в 90-х мэр Руди Джулиани вел жестокую войну с городской преступностью, за ходом которой с волнением следила вся Америка. Профессор Джексон, какими свойствами личности должен обладать человек, чтобы быть достойным лидером такого города, как Нью-Йорк?
Невероятной уверенностью в себе, почти самонадеянностью. Ни Эда Коча, ни Руди Джулиани, ни Фиорелло Лагвардия вы не назовете милыми, легкими людьми. Все они крепкие орешки. Второе необходимое свойство – честность. История муниципального управления Америки полна случаями коррупции, непотизма и прямого воровства. Один из последних примеров – управление Детройтом. Но в Нью-Йорке в течение почти всего 20 века жители выбирали в мэры людей честных и неподкупных. Третье важное свойство – умение найти и удержать способных, честных и ярких помощников, не боясь, что они затмят своей славой самого мэра. Чемпион – Лагвардия, рядом с которым все время сияли две звезды – управляющий городским строительством Роберт Мозес и шеф полиции Луис Валентайн. Другой пример – Руди Джулиани, пригласивший на пост шефа полиции легендарного Уильяма Браттона, в пять раз снизившего преступность в Нью-Йорке. Еще одна необходимая мэру черта – эффективность. Яркие люди полны идей, но редко могут довести идею до исполнения. А лучшие мэры Нью-Йорка все отличались эффективностью – и Лагвардия, и Коч, и Джулиани, и Блумберг. Поэтому в последние полвека Нью-Йорк избежал печальной судьбы многих американских городов.
Вы находите общие проблемы у всех больших городов Америки?
С конца Второй мировой войны и до недавних пор наши города находились в той или иной степени упадка. Если вы посетите Берлин, Токио, Хиросиму и сравните их с Детройтом, Кливлендом, Сент-Луисом, Баффало и Нью-Йорком, вам будет неясно, кто победил в большой войне. Немецкие и японские города процветают, а из многих американских городов жизнь ушла в пригороде, куда уехало большинство зажиточных горожан. Америку стали называть нацией пригородов. Города пустели, беднели, ветшали, в них усилилась преступность. Тут сыграла роль одна особенность Америки. У нас пригороды не помогают городам. Даже если жители пригорода работают в городе, налоги они платят по месту жительства, а средства города — это налоги. Чтобы справиться с такой проблемой, нужен очень хороший хозяин. Нью-Йорк был в той же ситуации, что и другие города. И главное, хоть и не единственная причина его выживания, руководство и роль мэра решающая.
В середине 70-х в обедневшем Нью-Йорке был мэром Эбрахам Бим, который безуспешно пытался сбалансировать городской бюджет. Беда в том, что он был ставленником влиятельной группы бизнесменов, которые устраивали друг другу подряды на городские работы, выгодные им, но невыгодные городу. Они богатели, а город беднел, пока федеральные фонды не вытянули его кое-как из финансовой ямы. На краю этой ямы и подхватил город мэр Эдвард Коч.
Город был на грани банкротства, из него бежали все корпорации, шел исход белых. Нью-Йорк потерял 800 тысяч жителей, преимущественно белых. Правда, в городе прибавилось 700 тысяч латиноамериканцев и афроамериканцев, но в основном малоимущих. Их налогов ни на что не хватало. Росла преступность, улицы были замусорены, стены покрыты граффити. Однако новый мэр Эд Коч работал уверенно, бесстрашно и был явно горд и счастлив, что стал мэром великого города. В нем чувствовалась сила.
По партийной принадлежности Коч был демократом и либералом, однако сразу объявил свое знаменитое кредо «Я либерал, но здравомыслящий». И в подтверждение отменил строительство многоквартирного жилого комплекса для малоимущих в центре уютного двухэтажного района, где жил средний класс. Мэр знал, что, несмотря на благородство принципа равенства, этот комплекс разладит жизнь здорового и цветущего района. Со временем Коч построил целые жилые массивы для людей с низким доходом, но там, где они принесли выгоду, а не разорение. Служащие, нанятые городскими властями, не имеют права бастовать, так как от них зависит жизнеспособность многомиллионного города. Однако они бастуют. Гуманные городские мэры удовлетворяют требования бастующих, разумеется, из денег налогоплательщиков, и город беднеет. При мэре Коче о забастовке объявили работники городского транспорта. Читаем в статье «Нью-Йоркские мэры. 20 век».
Коч тут же привел в действие закон Тейлора, грозивший забастовщикам штрафами и тюремными сроками. Подумав, профсоюз забастовку отменил. После яростной схватки с профсоюзными боссами Коч сказал сотруднице, обеспокоенной его здоровьем: «Я не из тех, кто наживает себе язву. Я из тех, из-за кого наживают язву».
За 12 лет правления, с 1979 по 1991, мэр Коч сбалансировал городской бюджет, построил 150 тысяч квартир и отремонтировал еще 100 тысяч для нью-йоркцев с низким доходом, и назначил на должности городских судей людей политически нейтральных, исключив тем самым политику из юриспруденции. Но в 1991 году Нью-Йорк Коча не переизбрал. Причин две. Во-первых, двух человек в его команде обвинили в непотизме. Во-вторых, он всех обидел в основном шутками. Например, предложил перевести тюрьмы на Аляску или в пустыню Невады. «Не надо никакой охраны», — сказал Коч. «Как они убегут? Вызовут такси?» Губернатор Невады обиделся. Коча пригласили в Калифорнию на верблюжьи бега. Он ответил: «Верблюды не для Нью-Йорка. Мне даже велосипеды не удалось упорядочить. Я ввел на улицах отдельную линию для велосипедистов, пошел проверить и увидел на ней четырех велосипедистов. Все ехали в направлении, противоположном указанному». Тут обиделись велосипедисты. Молодые афроамериканцы не простили мэру запрета на громкую музыку в метро и автобусах. Были и серьезные причины. Когда в кандидаты в президенты баллотировался радикальный политик-афроамериканец Джесси Джексон, позволявший себе антисемитские высказывания, Коч сказал: «Евреи сумасшедшие, если будут за него голосовать». Это замечание оттолкнуло от Коча многих либералов. Но Нью-Йорк и до сих пор любит этого вездесущего мэра, который ездил на работу в метро и, выйдя на улицу, спрашивал прохожих: «Ну как у меня идут дела?» После Коча наступило катастрофическое правление либерала Дэвида Динкинса, честного и гуманного, слишком гуманного для Нью-Йорка. Именно после него город выбрал мэром республиканца и бывшего прокурора Руди Джулиани.
По сравнению с Европой и Японией, мы страна с высоким уровнем насилия. По примерным подсчетам, оружие в руках населения развитых индустриальных стран выяснилось, что половина всего оружия в Америке. В Нью-Йорке ко времени прихода на пост мэра Рудольфа Джулиани совершалось 2200 убийств в год. Через год его правления их стало всего 400. Мэр увеличил число городских полицейских и применил так называемый подход разбитых окон, когда полиция начала аресты за мелкие преступления и хулиганство. В нашем рассмотрении оказалось, что за многими из тех, кто их совершал, числились и серьезные преступления. На практике осуществлял этот подход шеф полиции Билл Браттон, но Джулиани был капитаном корабля, и вдвоем они обезопасили жизнь в городе. Последствия не заставили себя ждать. В город начал возвращаться средний класс. В 90-х годах Нью-Йорк вновь стал живым, возбуждающим, интересным, великим городом.
Но расовое напряжение в городе усилилось. Было несколько случаев, когда полицейские застрелили молодых людей из расовых меньшинств. Это сказалось на репутации Джулиани. И тут грянуло 11 сентября 2001 года. 9/11.
В этот и в последующие дни мэр вел себя героически, как и вся его команда. Пожарные, полиция, спасатели, причем как низшие, так и высшие чины. Из них несколько человек погибли 11 сентября. Но дело не столько в героизме, сколько в быстроте предпринятых мэром действий. Например, в немедленной эвакуации всех нижних этажей башен. В городе удалось избежать паники благодаря регулярным телерепортажам Джулиани. Если вы помните, президент Буш был в отпуске, и несколько часов его не могли найти. В эти несколько часов Руди Джулиани и заслужил свой неофициальный титул «Мэр Америки». Он показал себя в тот день настоящим лидером.
Последние 12 лет мэром Нью-Йорка был Майкл Блумберг, который трижды менял партийную принадлежность, но которого поддерживали и демократ Коч, и республиканец Джулиани. Миллиардер Блумберг отказался от зарплаты и от должностного особняка. Город снова был в долгах, и в течение первого же срока Блумберг перевел нью-йоркский бюджет из минус 6 миллиардов долларов в плюс 3 миллиарда. Реалист Блумберг поддерживал бизнесы, зная, что чрезмерное повышение налогов на богатых чревато бегством богатых и обеднением города. Но он был не только финансовым реалистом. Читаем в биографической статье.
Блумберг открыто выступил против политиков, не желающих допустить легализацию нелегальных иммигрантов. Он сказал: «Неужели вы всерьез думаете, что это реально депортировать 12 миллионов человек? Забудьте эти фантазии». К тому же опыт показывает, что иммигранты в основном труженики и редко прибегают к социальной помощи.
При всей своей реалистичности мэр Блумберг – оригинал, как и все выдающиеся мэры Нью-Йорка. Его пунктиком стало здоровье нью-йоркцев. С невероятной эффективностью он изводил в городе курение и, похоже, извел. А потом взялся за диету. Под его напором было сделано много замечательного. Здоровая еда появилась не только в школьных буфетах, но и в нью-йоркских забегаловках, заменяя собой пережаренную, пересоленную, пересахаренную, жирную и набитую химией фастфуд. Но всему есть предел. Когда Блумберг попытался ограничить размеры стаканов Кока-Колы, которые продают в буфетах и в киосках кинотеатров, город обиделся. «Нам нужен мэр, а не няня», – писали газеты. Нашлись и серьезные причины недовольства. Например, полицейская тактика выборочного контроля. «Stop and frisk» – «Останови и обыщи». Поскольку полицейские останавливают молодых латино- и афроамериканцев намного чаще, чем белых, то многие считают эту меру расистской. И когда подошли выборы, нью-йоркцы предпочли либерального политика Билла де Блазио, осудившего эту практику. Профессор Джексон, ваше мнение.
Восприятие такой практики может быть разным, а восприятие идеи часто важнее реальности. Но реальность состоит в том, что в основном именно подростки из меньшинств выходят на улицу с оружием и пускают его в дело. Если практику «stop and frisk» отменить, преступность может вернуться на улицы Нью-Йорка. Случится это или нет, мы скоро узнаем.
Нью-йоркцы, как афиняне, любят разнообразие, своеобразие и красочность. А новый мэр, очень колоритен. Огромный белый человек с семьей всех оттенков кожи, от черного до кофе с молоком. Войдет ли он в маленькую плеяду великих нью-йоркских мэров? Для этого, помимо уже перечисленных свойств личности, нужно еще одно. Яростная, как выразился один журналист, любовь к Нью-Йорку, которую испытывали все его лучшие мэры.
О том, за что нью-йоркцы любили или не любили своих мэров, рассказывала Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. В будущем году исполняется 100 лет со дня начала Первой мировой войны. Однако историки до сих пор не пришли к единому мнению, почему она началась. Очередная попытка ответить на этот вопрос – новая книга Маргарет Макмиллан «Война, положившая конец миру. Путь к 1914 году». Ее презентация состоялась в Вашингтонском институте Брукингса, рассказывает Владимир Абаринов.
Тему книги и предстоящего разговора сформулировал директор международных программ Брукингского института Тед Пикон. Он находит, что между тогдашним и нынешним положением дел в мире есть тревожное сходство.
Мы на пороге столетия Первой мировой войны, поэтому сейчас особенно актуально обратиться к этой теме и поразмышлять о ее великих и разрушительных последствиях. Наш сегодняшний гость глубоко вник в этот вопрос. Тысячи статей и книг уже написаны на эту тему, но талантливый историк способен увидеть новые грани, по-своему ответить на вопрос не только о последствиях войны, но и о том, что привело к войне. Почему война началась? Почему длительный период мира оборвался? И почему это должно волновать нас сегодня? Какие параллели можно провести между 1914 и 2014 годом? А они, конечно, есть, и это исключительно интересные параллели. Одна из них – глобализация, явление, характерное для той эпохи и еще более характерное для нашей. Это также национализм, конфликты на религиозной почве, стратегия сдерживания, государства-сателлиты и, как выражается Маргарет, самодовольство мира. Все это присутствует в нашей нынешней политике глобальной безопасности, и стоит сделать шаг назад, чтобы вдуматься во все это.
Профессор Оксфордского университета Маргарет Макмиллан, признанный специалист по истории Первой мировой войны. Ее книга «Париж, 1919» о Версальской мирной конференции стала международным бестселлером и была удостоена нескольких престижных премий. Если та книга была посвящена итогам войны, то новая – ее причинам.
Моя книга – одна из целого ряда книг, которые вышли в этом и прошлом году, и, вероятно, выйдут еще по мере приближения годовщины. И никто из нас не согласен друг с другом относительно причин войны. И все нас критикуют за то, что мы не даем ясного ответа на этот вопрос. Не думаю, что он есть, этот однозначный ответ. Я думаю, это пазл, состоящий из многих фрагментов. Это сочетание временных совпадений, обстоятельств, человеческих характеров в 1914 году и в предшествующие годы, и в конечном счете может быть результат человеческих просчетов и ошибок. Это повод волноваться для нас сегодня, потому что наш мир очень сложен, он напоминает канувший в небытие мир, существовавший до 1914 года.
Война стала ужасным бедствием для Европы и всего мира, не только по непосредственным результатам, но и по долгосрочным последствиям.
До 1914 года в Европе, конечно, были проблемы, но Европа целый век жила без войн. Это был беспрецедентно долгий период мира. Она также наслаждалась столетием невиданного процветания и прогресса. Европа оказалась в этом состоянии после окончания наполеоновских войн. С 1815 года ее экономика была преобразована из преимущественно аграрной в могучую индустриальную в урбанизированное общество, покрытое сетью новых средств связи и повсеместным ростом грамотности и продолжительности жизни. В течение этого долгого столетия Европа стала доминировать в остальном мире. Европа была самой важной частью света в смысле силы, экономической и военной мощи, лидировала в области науки и техники и в цивилизованном отношении, что бы мы ни вкладывали в это понятие. Такими видели себя сами европейцы, такими видели их другие народы мира. К 1914 году европейские страны поделили между собой большую часть мира. Великие европейские империи были основаны отчасти на военно-техническом превосходстве, но и на молчаливом согласии тех, кем они правили. В известном смысле европейцы соответствовали задаче управления другими. Почти всему этому война положила конец. Европа вышла из войны ослабленной, ее силы были истощены. Мы никогда не узнаем точно, сколько человек погибло на этой войне, но что-то около 10 миллионов. Гораздо большее число людей были тяжело ранены и остались инвалидами до конца жизни. А в конце войны вспыхнула страшная эпидемия гриппа и унесла в могилу еще больше людей. Европа обеднела, она потратила значительную часть своего богатства. Она лишилась огромной доли своего человеческого капитала и была уже не в состоянии доминировать в мире. Война повлекла за собой целый ряд последствий. Одной из ее многочисленных трагедий стало то, что война на самом деле не решила почти никаких проблем. И спустя 20 лет в Европе началась новая война. И историки теперь говорят о 30-летней европейской войне, продолжавшейся с 1914 по 1944 годы. Я думаю, в этом что-то есть. Несмотря на все потери и жертвы, Первая мировая война не дала прочного мира, в отличие от Второй мировой войны и наполеоновских войн. Война также оставила после себя политический, экономический и социальный хаос в Европе. Это способствовало рождению новых политических идеологий, таких как фашизм и большевизм. Я думаю, они не получили бы такого импульса и широкой народной поддержки, если бы не война. И я не ошибусь, если скажу, что в России не произошло бы большевистской революции, захвата власти и государственного переворота, совершенного малочисленной политической группой, если бы не Первая мировая война и ее последствия для России.
Ответ на вопрос о факторах, которые привели к войне, должен быть дополнен ответом на вопрос, почему потерпели поражение силы в защиту мира. В 1899 и 1907 годах в Гааге по инициативе императора Николая II состоялись две мирные конференции, на которых были приняты конвенции о законах и обычаях войны, о запрещении варварского оружия, такого как отравляющие газы, о мирном разрешении межгосударственных споров и так далее. Текст конвенций был разработан под руководством выдающегося русского юриста-международника Федора Мартенса. Гаагские конференции стали впечатляющим успехом русской дипломатии. В то же время кайзер Вильгельм писал по поводу создания международного суда. «Чтобы он, то есть Николай II, не оскандалился перед Европой, я соглашусь на эту глупость, но в своей практике я и впредь буду полагаться и рассчитывать только на Бога и на свой острый меч». Именно Германия и нарушила конвенции, в частности, применила отравляющие газы. Маргарет Макмиллан.
Все более популярным способом урегулирования споров между странами становится международный арбитраж. Из 300 дел, которые арбитраж рассмотрел после 1815 года, более половины приходится на период после 1890 года. Таким образом, государства все охотнее стали прибегать к арбитражу. Существовало также масштабное антивоенное движение. Частично его поддерживала церковь, но в основном оно было движением широких слоев среднего класса. Однако и в высшем сословии были люди, считавшие, что для Европы и западной цивилизации миновало время, когда война была разумным вариантом действий, что Европа просто стала слишком цивилизованной, и в войне больше нет надобности. Было масштабное рабочее движение под руководством Второго интернационала, и это движение тоже выступало за мир. К 1912 году, когда выросла численность социалистических партий и увеличился их электорат, Второй интернационал окреп. Так, например, в немецком Рейхстаге социал-демократы были крупнейшей фракцией, и на каждом конгрессе Второго интернационала его вожди говорили о том, что не будут участвовать в капиталистической войне, что так или иначе не допустят ее. Это было им вполне по силам, потому что армии всей Европы, за исключением Великобритании, формировались на основе обязательной воинской повинности, они зависели от призыва. Лидеры рабочего движения говорили, что если уклоняться от призыва, то Европе будет трудно воевать. И если еще организовать забастовки на железных дорогах, в портах, на заводах, начать войну будет просто невозможно. Таким образом, до 1914 года значительные силы выступали за мир, и мы склонны забывать о них, потому что силы эти не сработали. К сожалению, на другой стороне были силы, которые стремились к войне. Это военные, которые видели в вооруженном конфликте единственный способ укрепить национальный дух. Военачальники чувствовали, что если не будут воевать, соседние государства возьмут верх. В преддверии 1914 года повсюду царил страх. Это был один из парадоксов мира, того мира, который во многих отношениях процветал и был совершенно безопасным. Однако в то же самое время людей охватывало чувство тревоги за состояние своего собственного общества.
Взаимная подозрительность заставляла европейские державы вступать в вынужденные союзы.
Это было время, когда господствующие державы начинали терять свое доминирующее положение. Они оставались сильными, но уже не доминировали, как прежде. Возьмем Великобританию. Британия с ее империей, ее военным флотом, ее исключительным местом в мировой торговле и промышленности на протяжении большей части XIX века действительно господствовала в мире. Однако британцы знали, что их мощь сокращается относительно других государств, которые начинают вступать в конкуренцию с ними. Германия и Великобритания были естественными союзниками во многих отношениях. Они были крупнейшими торговыми партнерами, они исповедовали общие ценности. Например, большинство населения в Германии и Великобритании были протестантами, а это было важно в то время. Они восхищались образом жизни друг друга. Четыре члена британского кабинета министров 1914 года получили образование в немецких университетах, и талантливые немецкие студенты приезжали учиться в британские университеты. Словом, между двумя странами существовало огромное количество связей. Германия была самой большой военной силой на континенте. Британия была крупнейшей военно-морской державой мира. Это было бы весьма разумное партнерство. Но решения, принятые правительством Германии, толкнули британцев в ином направлении. И они оказались в необычной для себя ситуации, когда им пришлось устанавливать тесные дружеские отношения со своими давними соперниками в мире, французами и русскими. Любого, кто предсказал бы это в 1899 году, объявили бы безумцем.
Политики и военные начала 20 века, считает Маргарет Макмиллан, находились в плену ложных теорий и должны были оглядываться на общественное мнение, в котором в то время господствовал национализм.
Если выделять какие-то определенные факторы, то я бы указала на рост национализма, который затруднял правительствам возможность действовать спокойно и рационально. Это связано с возросшим значением общественного мнения. В эпоху наполеоновских войн или в первой половине XIX века государственному деятелю не приходилось беспокоиться об общественном мнении, но в конце XIX века оно его уже волновало. Правительства все чаще избирались на основе широкого избирательного права. Даже в России возросла роль общественного мнения. Появился парламент. Парламент, Дума, и правительство, хоть и находило это неудобным, но было вынуждено взаимодействовать с ней. Были и другие факторы, способствовавшие росту напряженности в Европе и возникновению ожиданий возможной войны. Определенную ответственность я бы приписала социальному дарвинизму, неверному применению теории эволюции Дарвина к человеческому обществу. Социальный дарвинизм утверждает, что нации – это такие же самостоятельные виды, как виды в животном мире. Это совершеннейший абсурд, если иметь в виду, как мы все перепутались с генетическими. Но тогда в эту теорию многие верили, а из этого следовал вывод о борьбе наций за существование и о том, что выживает в этой борьбе сильнейший. Из этого следовало также, что как в дикой природе различные виды животных враждуют друг с другом, среди них есть хищники по натуре, а среди наций есть естественные враги. Для французов естественный враг немцы, для немцев восточные славяне. Это был опасный образ мыслей, и он был особенно широко распространен в военных кругах, потому что в определенном смысле такой взгляд соответствовал их занятию. У европейских политиков наблюдалась также растущая готовность признать войну допустимой. Я думаю, что это связано с ошибочным предположением, что любая будущая война будет похожа на войны прошлого. Она будет короткой. Она будет состоять из нескольких ударов и контрударов. Затем состоится решающее сражение. Одна из сторон признает свое поражение, все соберутся и поставят условия мира. Они не приняли во внимание, что новая война может завести в тупик, что в этой войне нападать гораздо труднее, чем защищаться. Нападающая сторона будет нести колоссальные потери, а обороняющаяся сторона будет способна выдерживать натиск, кроме самых решительных атак. Опасность заключается в том, что Европа окажется в очень продолжительной патовой ситуации. Именно это и произошло.
События, предшествовавшие Первой мировой войне, прежде всего на Балканах, стали ее прологом. Они породили в европейских странах чувство неуверенности в своих силах и, как следствие, неуступчивости.
Немцы решили поддержать Австро-Венгрию в ее намерении сокрушить Сербию, потому что боялись потерять такого союзника, как Австро-Венгрия. Если Германия потеряет Австро-Венгрию, то с кем она останется? Англичане и французы питали точно такой же страх в отношении России. Россия становилась очень мощной державой. Темпы ее экономического роста были колоссальными. Она превращалась в грозную силу. И англичане и французы опасались, что Россия, в конце концов, достигнет положения, при котором она больше не будет в них нуждаться. А если бы это это произошло, то что оставалось бы делать им? То есть союзы создавались потому, что союзники боялись потерять друг друга и вследствие страха, что в одиночку им не выжить. К 1914 году произошла целая серия кризисов, причем они происходили все чаще и чаще. На Балканах это 1911, 12, 13 годы, и всякий раз возникала угроза вмешательства внешних сил, что и сделало Балканы таким опасным регионом. Эти кризисы оставили после себя целый ряд последствий. В некоторых странах окрепла решимость больше никому не уступать. Россия, например, отступила в 1908 году и отступала снова в Балканских войнах. И царь писал матери: «Я не позволю этому случиться снова. Германия унизила нас». Он написал после боснийского кризиса 1908 года: «Я никогда не забуду это, я никогда не прощу это, и это больше не повторится».
Прямым следствием боснийского кризиса и стало сараевское убийство наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда. Пороховая бочка Европы, как называли тогда Балканы, взорвалась.
За презентацией книги Маргарет Макмиллан «Война, положившая конец миру. Путь к 1914 году» в Вашингтонском институте Брукингса следил наш корреспондент Владимир Апаринов. Говорит Радио Свобода. Вы слушали продолжение политики с Ириной Лагуниной. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.